Гришка Жиган. Поймали Гришку Жигана на базаре, когда он старостину лошадь купчику уторговывал. Ходил Гришка вокруг лошади и купцу подмигивал. «Конь-то каков, господин купчик, королевский конь! Лучше бы мне с голоду околеть, чем такого коня запродать, ей-богу, моя правда! Ну а тут вижу человек хороший, хорошему человеку и продать не стыдно, особенно если купчику благородному». Купец смотрел на Гришкину лошадь недоверчиво. Лошадь была мужицкая, росту маленького и сама пузатая. «А зубы-то, зубы-то, господин купчик, каковы? Ведь это же, взгляните, королевские зубы!» Гришка приседал на корячке, ходил вокруг лошади без всякой на то нужды, даже на землю ложился под брюхо лошади и хвалил брюхо. А купчик медлил и спрашивал: «Ну, а она, боже сохрани, не краденая?» «Краденая?» — обижался Гришка. «Это-то лошадь краденая? Украденной лошади, господин купчик, взор не такой. Краденая лошадь завсегда глазом косит. А тут, обратите внимание, какой взор. Чистый королевский взор, и масть у ней королевская».
«Да ты много не рассусоливай», — сказал купчик. «Ежели она есть краденая, так ты мне и скажи, краденая, мол, лошадь. А то ходит тут, говорят, вор и конокрад Гришка Жиган. Так уж не ты ли это и будешь, а? Как звать-то тебя?»
«Это меня-то?»
«Гришей меня зовут, это точно. Да только, господин купчик, я воровством имя такое позорить не буду. На это я никогда не соглашусь. А зовут, да, Гришей зовут, могу и паспорт вам показать. Ну что ж, берете коня-то? Королевский конь, ей-богу, моя правда».
А в это время мужички со старостой во главе подошли к базару. «Вот он!» — тонко завыл староста. «Вот он, собачий хвост! Вор и конокрад Гришка Жиган! Бейте его, людишки добрые!» Стоит Гришка и бежать не думает, только лицом слегка посерел. Знает, бежать нельзя, поймают и сразу бить будут, а сгоряча бьют до смерти. Опешили мужики. Как же так, вора не бежит и даже из рук не рвется? Потоптались на месте, насели на Гришку и руки ему вожжой скрутили. А в городе бить человека неловко.
«Волоките его за город, — сказал староста, — покажем ему, вору сукину сына, как чужих коней уворовывать».
Повели Гришку за город. Прошли с полверсты.
«Буде! — остановил Фома хромой и пиджак скинул. — Начнем, братишки!»
Видит Гришка, дело его плохое, бить сейчас будут. А вора конокрада бьют мужички до смерти, такой закон.
«Братцы, — сказал Гришка, — а чья земля это будет? Земля-то ведь это казенная будет, нельзя здесь меня бить. Такого и закона нет, чтобы на казенной земле человека били. И вам до суда дело, и мне вред».
Староста согласился, это он верно. Затаскает судья, если, например, до смерти убьем человека. Волокнем его, братишки, на село, там и концы в воду.
Повели Гришку на село. «Братцы, — тихо спросил Гришка, — за что же бить-то будете? Под суд меня, вора и конокрада, надобно. Суд дело разберет, да только каждый суд оправдает меня. Любой суд на лошадь взглянет и оправдает. Скверная лошаденка, шут с ней совсем, от нее и радости никакой нет».
«Да что же это он? — удивился староста. — Что же это он, православный, лошадь-то мою хает? Этакая чудная лошадь, а он хает. Ты что же это, хвост собачий, лошадь мою хаешь?»
«Ей-богу, моя правда, — сказал Гришка. — Поступь у ней, посмотрите какая. На такую лошадь и сесть противно. Как на нее только сядешь, она, дура такая, задом крутит. Что-то ее знает почему, но крутит задом. От нее и болезни могут произойти, грыжа, например, болезнь. От села до базара 4 версты, всякий знает. А у меня под градом измучила совсем чертова анафема. Так и крутит задом, так и крутит. Да я вам даже показать могу».
Фома хромой подошел к Гришке и ударил его.
«Чего зубы ты заговариваешь, сука старая? Если ты есть вор, так и веди себя правильно, не заговаривай».
Повели Гришку дальше. Уже село близко, церковь видна.
«Братцы,
— смиренно сказал Гришка. — А, братцы, а ведь бить-то меня зря будете. Все равно скоро конец свету. Мужики шли молча. Вот что опять начал Гришка. Ходит тут такой юродивый, блаженненький. Иванушка, братец. Не я, а он эти слова говорит. Да, говорит, будет в этих местах великое землетрясение и огненный вихрь.
Да ну, тихо удивился Фома Хромой, врешь. Ей-богу, моя правда. Да что мне теперь скрывать? Мне и скрывать теперь нечего. Он и число назначил. Какое у нас число сегодня?
8-е число, ответили мужики.
8-е, правильно. Ну, а тут на 9-е назначено. Завтра, значит, и будет. В полдень пожелтеет небо, настанет вихрь, и град падет на землю, и град сей будет крупнейший. С яйцо, с куриное и даже больше. И будет бить этот град все насквозь, и человека, и скот домашний, корову, например, или курицу.
— И железо, — спросил староста, — крыша у меня есть, скажем, железная.
— Драгоценные есть ваши слова, — сказал Гришка, — и железо.
Мужики остановились.
— Ну, а попа, — спросил кто-то, — может ли, например, поп уцелеть?
— Нет,
— ответил Гришка, — и поп не может уцелеть.
— А ведь это верно, — раздумчиво сказал Фома Хромой, — ходила тут. Схимонашенка такая, подтверждала эти слова, только про град-то это он врет. Про град она ничего не говорила, а землетрясение — это верно, и вихрь огненный.
Ну, а что же, спросили мужики Гришку, что ж такое делать, если, например, кто спастись хочет?
Да врет он, вдруг закричал староста, врет ведь собачий хвост, зубы дуракам заговаривает, бейте его, людишки добрые.
Мужички не двигались.
«Нельзя бить», — строго сказал Фома Хромой. «Обождать нужно. Обождем до завтра, братишки. Убить человека завсегда не поздно. Только про град-то он врет, собачий хвост. Ничего схима-монашенка про такое не говорила».
«Безусловно врет», — сказал староста. «Ей-богу врет, и про железо врет».
«Так завтра, что ли, Гришка, обещаешь ты?» — спросил Фома Хромой.
«Завтра. Пожелтеет в полдень небо, настанет вихрь, и град падет на землю, и град сей...»
«Ладно», — сказали мужички, — «обождем до завтра».
Развязали Гришке руки и повели в село. А в селе заперли Гришку на старостином дворе в амбаре и караульщика приставили. К вечеру все село знало о страшном пророчестве. Приходили бабы на старостин двор с хлебом и с яйцами, кланялись Гришке и плакали. А у Фомы Хромого народу собралось множество. Сидел Фома Хромой на лавке и говорил такое. «Если б не эта схимонашенка, да я бы первый сказал, врет он собачий хвост. Ну а тут схимонашенка. У кого еще была схимонашенка?»
«У меня, Фома Васильевич, была. У меня и есть», — сказала баба простоволосая. «К вечеру сижу я преспокойно. Стучит кто это?»
«Да», — перебил Фома Хромой, — «небо пожелтеет, настанет вихрь».
На завтра мужички в поле не вышли, а день был ясный. Ходили мужички по селу, на старостин двор заходили и пересмеивались. «Сидит еще? Пророк-то?»
«Сидит. Соврал собачий хвост, как пить дать соврал. А ведь каково складно вышло. Ах ты, дуй его горой! Такого и бить-то жалко».
И только Фома Хромой не смеялся. Ходил Фома Хромой в одиночку, хмурился, выходил в поле и смотрел на небо. А небо было ясное. В полдень услышали крик на селе, кричал Фома Хромой: «Туча!» И точно, из-за казенного лесу низко шла туча. Была эта туча небольшая и серая, и ветер гнал ее быстро. Все село высыпало на зады и в поля, и девятся.
«Да, туча!»
Но не пожелтело небо, и вихрь не настал. Прошла туча над селом быстро и скрылась. День был ясный. Бросились мужички на старостин двор. Хвать-похвать, амбар открыт, а Гришки нету, исчез Гришка. А вместе с Гришкой исчез и конь старостин, королевской масти.